пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы обсуждаем события, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Обсуждаем с вами характер российско-американских отношений, как все это влияет на ситуацию в наших странах, ну и, конечно же, в целом в мире. У нас передача «Диалог». Сегодня мы с вами обсуждаем, спорим, делаем свои комментарии, задаем вопросы, безусловно. И я искренне надеюсь, что узнаем что-то новое. Как всегда, передача пройдет в таком, знаете, вне мейнстрима. Я не буду, что называется, пережевывать одну и ту же информацию, которая постоянно поступает. Огромное количество, безусловно, информации. Так, собственно говоря, и я думаю, когда Трампа выбрали президентом, я думаю, все мы в той или иной степени поняли, что уж насчет новостей-то у нас проблем не будет. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК и Ютуб-канал говорит Москва. Звоните, высказывайте свои мнения, задавайте вопросы, если сочтете, безусловно, нужным это сделать. Конечно же, сейчас все это обсуждается очень достаточно живо во всем мире, понимаете, везде. Вот сколько я смотрел, следил за прессой, это, безусловно, и китайская, и индийская, и тихоокеанский регион, Европа, Америка, Латинская Америка, испаноязычную прессу я посмотрел. Конечно, все сейчас крутится вокруг тарифов. Ну, надо сказать, удивил так удивил, конечно, Трамп. Не будем, так сказать, лукавить здесь. Но парадокс заключается в том, что, в принципе, он удивил-то как? Он удивил тем, что политик выполняет свои, собственно говоря, предвыборные обещания. Это не нечто такое, чего он не, о чем он раньше не говорил. Просто никто не верил. Все даже помыслить не могли, что могут быть вот такие вот тарифы, что будет вот такая вот схватка, скажем так, потом резкий отскок, отступление, потом опять рынок падает на 10%, поднимается опять, миллиарды, триллионы перетекают из рук в руки, из компании в компанию, с биржи на биржу. Но, тем не менее, конечно же, вот это то, о чем мы говорили с вами, собственно говоря, то, что происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас и во всем мире, это, конечно же, в принципе, часть того глобального процесса. Я хочу подвожу вас к тому, что, в принципе, другого, как говорится, и быть не может сейчас. События, которые разворачиваются, вот эта ломка, скажем так, цивилизационная, когда мир из однополярного, сначала двухполярный, потом сейчас однополярный, и вот сейчас он опять становится многополярным, конечно же, это все должно сопровождаться определенными потрясениями, иначе это, конечно, тогда не цивилизационные, не такие кардинальные, знаете, тектонические сдвиги. Я думаю, что как раз вот характер в данной ситуации взаимоотношения между странами, он как раз отображает вот этот назревший кризис, кризис глобальный, безусловно, потому что рассматривать, допустим, эти тарифы вне политической повестки, ну, это просто неразумно и, конечно же, ни в коей мере не соответствует действительности. Вот Дмитрий Катков пишет, не сочтите за критику, а где обещанная гражданская война в США? Дмитрий, я не знаю, кто вам обещал гражданскую войну, спросите у него. А если говорить о тех элементах противостояния, которые происходят сейчас в стране, так мы, по-моему, с вами их видим постоянно. И то, что сейчас происходит в очень большой степени, как раз и говорит именно об этом. Вы считаете, что ситуация, которая сейчас складывается, допустим, в Европе или, допустим, в Америке, давайте Европу оставим, там вообще уже все, как говорится, неинтересно становится. А если говорить в Америке, вы считаете, что там нет элементов гражданского противостояния и гражданской войны? Пока разница заключается только в том, что пока еще не стреляют, вот и все. Просто институты власти пока еще сильны, и они не дают этому разрастись. А в принципе, вы посмотрите на заявления, все, что говорится сейчас в той или иной степени и против Трампа, и Трампом против своих политиков. Это самая настоящая информационная гражданская война. Так что критика здесь, как говорится, непонятна, но в любом случае тот, кто вам говорил о том, что будет гражданская война в полной мере, я думаю, что он не очень-то и ошибся, собственно говоря. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Ну, у меня есть огромное количество вопросов по Трампу, но я боюсь, что если я их все буду задавать, то передача...
Ну, один задайте, да, один.
Ну, один. Вот просчитывает ли кто-нибудь последствия его решения, от которых стоит на ушах весь земной шар? Вот, есть ли у него аналитический центр, вот Rand Corporation, там, сотрудничает ли оно с ним? Но я у меня главный вопрос был про Кирилла Дмитриева. Вот, ему завтра 50 лет исполняется. Вот я ему желаю еще здоровья, успехов. Вот вы анализируете качество переговоров, в которых... Вот были переговоры в Ар-Рияде, да? Вот, ну, он там не центральную роль играл, вот. Потом главные переговоры вот в Белом доме. Я удивляюсь, что там Трамп, он же в это время то, что сидел, что же он не оторвал, так сказать, свою задницу, чтобы поприветствовать такого гостя перспективного. Вот, и, значит, вот переговоры были в Стамбуле также. Вот вы, вот качество этих, то есть результатов на этих переговорах, вот, которые были с Дмитриевым, вот они как бы...
Я понял вас.
Ну, то есть вот я хочу сказать, что, на мой взгляд, ему надо отдать вообще все вопросы, касающиеся урегулирования взаимоотношений между США и Россией, потому что этот человек, вот я с ним лично не знаком, но когда смотрю, как он строит фразы, вот чувствуется, что у него в голове не фразы, а алгоритмы. То есть он все делает, он заранее предсказывает результат. Вот это реально супер мощный человек.
Андрей, спасибо большое, извините, больше просто не надо здесь полной линии. Значит, я с вами совершенно согласен. Безусловно, Дмитриев, Кирилл, это в какой-то степени, это будущее нашей дипломатии. Я убежден в этом. Его ожидает прекрасная карьера, если, конечно, у него есть в планах это, потому что он все-таки учился в Стэнфорде и в Гарварде именно по инвестиционным проектам, то есть это человек, так сказать, все-таки больше к экономике, насколько я вот знаю. Но, безусловно, этот человек выполняет сейчас совершенно уникальную функцию, потому что он совмещает в себе дипломатическое начало, безусловно, здесь, и помимо всего прочего, это еще, конечно, политэкономическое, ну, так вот скажем, по-старому, как мы это выражались, потому что, вне всякого сомнения, его вмешательство сейчас вот в этот процесс, оно, безусловно, очень и очень плодотворно действует в целом на российско-американские отношения. Почему? Это один из немногих, насколько я понимаю, специалистов. Потому что у нас как-то, знаете, не было все-таки достаточно хорошего позитивного примера, когда вот люди, которые получили блестящее образование за границей, причем блестящее образование по американским даже стандартам, потому что закончить Стэнфорд и Гарвард, одновременно получить там соответствующую степень, это все-таки, поверьте, это штучный товар, даже для Америки и вообще в целом для мира. Таких людей, я не знаю, так сказать, наверное, может быть, сотни по всему миру, если собирать. Поэтому, конечно же, в данной ситуации он в полной мере использует свое знание Соединенных Штатов Америки. То есть здесь, помимо всего прочего, помимо, так сказать, его профессиональной подготовки, это еще регионоведение. Человек, который достаточно долго там прожил. И, поверьте, я это говорю, опираясь и на свой определенный опыт, потому что вы себе представить не можете, насколько более полной становится картина, когда вы совмещаете академические знания свои и еще плюс того, что называется вот знания, так сказать, земли, то, что вы видели, то, что вы знали, ваши личные, персональные связи. Это помогает колоссальным образом. И в данной ситуации у нас были, к сожалению, очень плохие такие примеры, как вы помните, Яковлев и Калугин, у нас были такие персонажи, которые, скажем так, ну, Калугин, так это просто предатель и негодяй, подонок. Я повторяю эти слова, потому что я успел ему это сказать во время нашего мимолетной встречи в Принстоне, за что меня вычеркнули из списка Принстона и больше уже потом не приглашали. Вот. Так что, вне всякого сомнения, это сейчас, я думаю, что в очень большой степени те позитивные моменты, которые мы сейчас видим, вот, в частности, в Стамбуле, то есть, когда уже идет конкретная, предметная работа по нашей недвижимости, по нашей собственности, все, что, как говорится, с этим связано, я думаю, что в очень большой степени на прекрасном английском языке все это было подготовлено не без участия Кирилла Дмитриева. Давайте следить, посмотрим. У нас появилась очень, я считаю, хорошая звезда на дипломатическом, политическом небосклоне. Посмотрим, как это будет все реализовываться. Ну и, конечно же, давайте респект нашему Верховному, потому что это, согласитесь, назначение на переговоры его было достаточно неожиданным. Все ожидали, что это будет из ведомства Сергея Викторовича Лаврова. Нет, вот видите, но у нас есть специалисты, которые достаточно себя естественно чувствуют, и вот и не из дипломатической среды. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, вот мы понимаем, что лучший способ сорвать переговоры – это перейти на личности и оскорбить собеседника. Когда Трамп говорил свои слова, что там меня будут целовать зад, минимум половина стран, которые хотели бы приехать, но сказали, нет, мы не будем позорить своей нации, приезжай к тебе. То есть, говоря эти слова, Трамп, видимо, понимал, что как минимум эта половина стран к нему не приедет. То есть, он хотел, чтобы они не вели переговоров. Прав я или нет, вот.
Спасибо. Вы знаете, я думаю, что я скажу так, что безусловно доля правды в том, что вы сказали, есть. Безусловно. Я надеюсь, что Трамп уже жалеет, что он это сказал, потому что это даже для него, как говорят американцы, too much. Слишком-слишком уж чересчур, что называется, то, что он сказал. Потому что то, что я слушаю мнение наших специалистов по Китаю, они все в один голос говорят, что после таких слов Китай да в жизни никогда не приедет и не будет ничего делать. Так что, хотя посмотрите, что происходит сейчас. Вьетнам ведет переговоры, Индия ведут переговоры. Вот, так что в данной ситуации, я думаю, это будет опять как-то снивелировано, будет сказано, так сказать, адресация будет на определенный эпатаж Трампа. Ну что вы хотите, вот у нас такой президент, что-нибудь будет придуматься. Но вне всякого сомнения, я с вами согласен, уважаемый радиослушатель, это огромный ущерб все-таки нанесло. И я думаю, что, и я соглашусь еще с вами в том плане, что это еще последствия этого будут аукаться Америке очень и очень долго. Ну, а я вам скажу так, да и ради бога, не умеют разговаривать, пускай, соответственно, расплачиваются. Так что я думаю, что здесь для нас-то все в порядке. Слушаю вас.
Алло. Да. Добрый вечер. Угу. Рафаэль, вы знаете, практика вашей передачи показывает, что вы не только обсуждаете со слушателями официальную информацию, но и даете очень много такой неформальной, неофициальной информации.
Да, спасибо, поэтому что вы это, да, спасибо.
Да, за это вам большое спасибо, потому что вы у нас практически почти единственный источник именно такой неформальной, неофициальной информации.
Спасибо.
Значит, у меня вот вопрос в связи с этим вот какой. У вас много лет вы работали в Штатах, у вас остался какой-то круг знакомых.
Да.
Я почти не сомневаюсь, что многие из них с вами поддерживают в той или иной степени отношения. Вот у этой категории людей, да, вот у этого круга людей, ваших личных знакомых, уже сложилось какое-то отношение к Трампу, позитивное, негативное, что они видят в нем, в его действиях однозначный позитив, и что точно осуждает и сильно, считает, что это ошибка. Спасибо.
Спасибо, да. Ну, действительно осталось. И, кстати, вот один из таких, как говорится, источников. Сегодня в 8 часов, уважаемые радиослушатели, я вас приглашаю, потому что на связь выйдет Грег Вайнер. Он находится сейчас в Будапеште, он не долетел до Москвы, но он человек обязательный, поэтому он выйдет с нами в эфир и расскажет, что сейчас в Европе происходит вот после этих всех тарифных сеток. Он заезжал в Израиль, расскажет, что там происходит. Так что, в общем, сегодня подключайтесь. Вот один из таких источников, которым я уже давно-давно очень дружу, больше 30 лет, и, так сказать, вот, как видите, связи остались. Некоторые связи рухнули после 22-го года, как вы сами понимаете, и я этому, в принципе, очень рад, потому что отфильтровалось, конечно, очень много людей, которые, так сказать, вообще тогда непонятно, ну, это случайные люди, ничего здесь страшного нет. Парочка друзей, которых я считал друзьями, но это бог с ними. Вот, сейчас, в данный момент, очень многие звонят и возвращаются, что называется. Дают понять, что, значит, все, это тоже определенная тенденция. Среди моих знакомых в основном были консерваторы, трамписты, республиканцы. Хотя были и люди, которые там придерживались каких-то других взглядов. Даже коммунист один был у меня знакомый. Сейчас просто не знаю, где он. Вот, так что в данной ситуации их отношения пока еще, я не слышал никакого такого, знаете, из их уст негативного. Они пока еще, ну вот будем еще с ними общаться, они скажут, что они думают вот по поводу последних заявлений. Вот, но опять же, здесь такого, знаете, особого ажиотажа и какой-то паники нет. Я вот как раз хотел обратить ваше внимание... на то, что оценка действий Трампа, она все-таки сейчас разная. Она разная, потому что в той или иной степени вот те такие алармические немножко настроения, которые я, кстати, вижу и в нашей прессе, они не разделяются в основном американцами. В большой степени. Нет. Дело в том, что если так вот, ну, по большому счету, посмотреть, что сейчас происходит сейчас. Рынок сейчас поднялся, вот, относительно всего, вот, после всех этих перипетий, так сказать, ну, напугал, скажем так, Трамп. Но сейчас это все как бы возвращается опять в свое определенное русло. Более того, заявление Трампа о том, что тарифы начинают действовать. Я хочу вам напомнить, что Трамп громогласно заявил, я не могу проверить пока это, но я ссылаюсь, простите меня, на высказывание, я это видел, как говорится, в оригинале, как Трамп говорит. говорит, что каждый день ко мне прилетает там 3,5 миллиарда долларов. Это вот именно эти тарифы, то есть это дополнительно идут какие-то, значит, средства, вот которые, собственно говоря, и будут уже сейчас использоваться для, как говорится, вот для государственных целей. Там, как они будут использоваться, я не знаю. Но мы с вами легко можем умножить, это более триллиона долларов. Я хочу вам напомнить, что сейчас дефицит бюджета составляет порядка триллиона 270, по-моему, миллиардов долларов. То есть, в принципе, вот в течение года, если все будет вот так именно продолжаться, как спланирует Трамп, в данной ситуации, конечно же, это может теоретически, конечно, там, значит, ну, скажем так, уменьшить, гораздо уменьшить вот этот, так сказать, дефицит бюджета платежного баланса Соединенных Штатов Америки. Это первое. Еще один немаловажный фактор, о котором тоже заявляет Трамп, и то, что отмечается сейчас, помимо вот всего прочего, значит, да, происходит определенное оживление тарифов как таковых. Тарифы как таковых Трамп не снимает. Вот мне непонятна вот эта вот концепция, которую муссируют, ну, очень многие либеральные средства массовой информации. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что Трамп оставил 10% тарифы без изменений вообще. Вот эти его 170-130%, это, знаете, это вот из этой категории, когда, представьте, что к вам забегает, как говорится, бандит, а у вас на столе лежит 1000 рублей. Он говорит, ну, хорошо, я возьму 100 рублей, 900 я тебе так и быть оставлю. И вы, когда он уходит, вы думаете, ой, господи, ну, слава богу, пронесло, всего лишь 100 рублей потерял. Но простите, вы 100 рублей потеряли, это ваши деньги. Этот человек все равно вас обокрал. Ну, не на 1000 он вас обокрал, но на 100 рублей он вас обокрал. Так вот, Трамп сейчас действует по этому принципу. И причем это все достаточно, насколько вот я могу судить, достаточно четко все это объясняют. Да, действительно, Трамп это эпатажник, это человек, который заявляет, так сказать, замахивается. Он причем говорит об этом. Он говорит, во время сделки просите больше, а спуститься вы уже всегда сможете. Что, собственно говоря, Трамп сейчас и делает. Потому что 10%, даже минимальное 10% повышение тарифов, это уже мы говорим, в принципе, о, ну, как минимум десятков миллиардов долларов, которые он может саккумулировать в течение очень короткого времени для там своих каких-то нужд. Так что я дальше, я вот здесь остановлюсь, уважаемые радиослушатели, потому что я не экономист и не хочу выглядеть сейчас смешно вот в своем анализе. В очень большой степени я повторяю сейчас то, что я вот читал, и Wall Street Journal пишет, и некоторые другие издания, говорят некоторые экономисты, вот я так суммировал это все. Поэтому основания для какой-то паники здесь для нас, в принципе, это нет. Другое дело, что нам нужно сейчас просто учитывать вот эту манеру Трампа вести дела, вести переговоры, понимаете? Это человек, который весь построен, скроен из противоречий. Какой-то, знаете, платформы, там, консервативные, допустим, там, или, допустим, какой-то, знаете, такой, я не знаю, там, республиканской, там, у этого человека нет. Республиканцы никогда, он всегда был для них чужаком, я уж не говорю о либералах. Этот человек проводит свою конкретную политику, она обусловлена очень многими личностными характеристиками. Давайте не будем сбрасывать со счетов, что этот человек прошел через... Вот здесь, кстати, Руслан Николаевич пишет, почему добрый вечер, сейчас передача в записи. Руслан Николаевич, никогда передача в записи не идет «Револьвер». Если добрый вечер я сказал, то это я немножко оговорился. Но я вам просто уже добрый день желаю и добрый вечер вам, уважаемые радиослушатели, желаю. Так что здесь никаким образом это, как говорится, ни в коей мере не связано. Но, конечно же, передача только прямая. Так что звоните и здесь. Значит, здесь как раз вот говорится по поводу того, Хишадо пишет. Рафаэль, шутка. Конечно, вы устранение Трампа обещали. Ну, Хишадо, ну вы извините меня, ну промахнулся человек. Ну вот, что делать? Потом, я обещал, конечно же, не устранение Трампа. Я обещал вам, и я оказался прав, что будет покушение на Трампа. И это, собственно говоря, к глубокому сожалению, безусловно, это произошло. Так что... Так что здесь, как говорится, я от своих слов не отрекаюсь. Вот. Ларик Марек пишет. Никак не могу уложить в голове тот факт, что ведутся переговоры, и все наладится, оружие как шло, так и... Вот, кстати, совершенно справедливо вы подметили, так оно, к глубокому сожалению, и есть. Потому что в данной ситуации, вот какие мотивы, и какие подводные камни сейчас есть. Вот мы должны как раз разбираться во всем этом, потому что действительно на словах происходит одно, а на самом деле происходит, собственно говоря, изменений как таковых, они происходят очень и очень мало. Я думаю, что вот из всего этого мы можем сделать один вывод, очень нелицеприятный. Насколько быстро можно сломать отношения и свести их, что называется, к нулю, и как сложно их потом восстанавливать. Обратите внимание, это чрезвычайно кропотливая работа, которая требует колоссального усилия. Это лишний раз говорит о том, какое наследие у нас было вот именно в отношении, я имею в виду, после администрации Байдена. Да, слушаю вас.
Спасибо. Вы хороший человек, Рафаэль. Хорошая ваша программа. Желаю развиваться всем вам.
Ой, спасибо большое. Спасибо вам большое. Мой незнакомый радиослушатель. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
У меня два таких вопроса.
Да.
Можем ли мы отменить вот договоренность такую, которую вот с Украиной заключили, не бить по объектам, потому что односторонние только действуют, мы не бьем, а они бьют. И второй вопрос, хватит ли нам оружия на СВО, как долго это все запасено?
Спасибо, спасибо. Вы знаете, это очень такие, что называется, хорошие вопросы. Значит, как вы сами понимаете, вопрос о целях, все, что связано с этим, это все находится в компетенции нашего Генштаба и, конечно же, Верховного Главнокомандующего. Должно быть политическое решение по этому поводу. А я думаю, что военные в любом случае выполнят любой приказ, который Верховный издаст вот по этому поводу. Конечно же, абсолютно, я считаю, недопустимая картина, когда по-прежнему продолжается не только по нашей энергоструктуре, но и по нашим гражданским объектам. Мне не совсем понятно, почему мы жестко не отвечаем. Я здесь тоже сейчас вот невольно останавливаюсь, потому что вы уже понимаете, наверное, уважаемые радиослушатели, что очень многие, значит, говорят, ну, конечно, диванный эксперт, что он там понимает, ему бы там подраться, вот пусть сам возьмет автомат, пойдет, так сказать, там это, ну, все, что в этом духе сказано. И я принимаю эти упреки, кстати, совершенно нормально, спокойно, все это прекрасно понимаю. Но это действительно подводит вот ко второму вашему вопросу, уважаемая радиослушательница. А у нас вообще хватает, у нас есть вообще возможности-то это делать? Вот я задаю именно этот вопрос, и вы его поставили тоже, с моей точки зрения, совершенно справедливо. Потому что за всеми вот этими, может быть, скажем так, не совсем решительными действиями, которые мы предпринимаем против бандеры нацистов, может быть, скрывается вовсе не политическая воля и желание, а именно наша военно-техническая способность, наши возможности. Если это так, то тогда огромное количество вопросов в отношении и предыдущего министра обороны, я уж не говорю там Сердюков, там это, да, что же они делали вот эти 15 лет с армией? Да, слушаю вас. Слушаю вас. Да, да.
Да, прошу прощения, Георгий, Москва.
Да.
Рафаэль, у меня такой вопрос вслед слушателю по телеграмму вам задавал.
Угу.
Не кажется ли вам, что Трамп разваливает экономику США с точки зрения, так сказать, взаимодействия с ней? Потому что когда так быстро вводятся какие-то пошлины, и как они отменяются, и, в принципе, принимаются довольно резкие, серьезные экономические, так скажем, решения, которые влияют на большой глобальный бизнес, тем самым как бы Трамп выключает, грубо говоря, Америку из глобальных корпораций. Соответственно, из их аналитики.
Спасибо.
И замыкает США, грубо говоря, на внутренний рынок.
Я понял, да, спасибо. Вне всякого сомнения, он пытается сейчас это сделать, он пытается все, что возможно, сейчас ориентировать на национальный рынок. Но дело в том, что вот этот отскок, так называемый его, ну, когда он изменил свое мнение по поводу тарифов, в очень большой степени было продиктовано именно диктатом этих монополий. Потому что мы же неоднократно говорили, в принципе, даже если учитывать фактор Трампа, достаточно такого яркого, скажем так, и вроде бы сильного лидера, тем не менее, мы с вами еще, по-моему, со школьных скамей знаем, кто является настоящими хозяевами и Соединенных Штатов Америки, и всей глобальной этой экономики. Поэтому все, что сейчас делается в очень большой степени, это обусловлено как раз и вот мнением этих корпораций. И, кстати, вот его такие достаточно фривольные заявления по поводу его друзей, которые недавно заработали несколько миллиардов за один день, там еще что-то, оно как раз и говорит о том, что там не все так просто. И не такой уж он и не системный игрок у нас Трамп оказывается. Потому что просто в данной ситуации, ну, простите, у него выбора-то особого нет. Так что я думаю, что здесь все более-менее в системе. Вопрос только в какой степени это все, в какой степени он зависит от нее. Я сейчас приглашаю вас послушать новый выпуск новостей, совсем немножко рекламы, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами разговариваем, как всегда, про Соединенные Штаты Америки. Стараемся уходить от мейнстрима, так называемого. Стараемся говорить о вещах, которые, с моей точки зрения, может быть, менее так видимы. Но, тем не менее, опять же, по моему мнению, они все-таки не меньше, а иногда даже, может быть, больше влияют на общую повестку, на так называемую адженду, да, то, что мы называем взаимоотношениях не только между Россией и Америкой, но и в целом в мире. Америка сейчас, безусловно, на пике, вот таком переломном моменте своей трансформации. Я, насколько могу судить, все-таки у Трампа есть понимание, что мир меняется и что Америка тоже должна меняться. Я думаю, что в целом окружение Трампа и сам Трамп смирились с тем, что сейчас идет процесс устройства вот того многополярного мира, о котором так много говорили. Я думаю, что его в определенной степени сейчас такая подготовка и атака в отношении Китая как раз и говорит о том, что он прекрасно понимает, кто его настоящие противники, кто его конкуренты, скажем так, как минимум. И, собственно говоря, вот этими действиями Трамп и определил, это уже не нужно, что называется, нас спрашивать, слушать, что мы говорим, но, тем не менее, вот эти три полюса, они уже определились. И они уже совершенно естественно начинают конкурировать друг с другом в политической, в военной, в торговой, в экономической, в финансовых сферах. И мы это с вами сейчас видим. Я не хочу сейчас говорить, не совсем политкорректную фразу, что это, мол, естественно, это все нормально. Может быть, это, конечно, с человеческой точки зрения ненормально. Но мы с вами уже, по-моему, привыкли к тому постулату и смирились с ним, что, это достаточно циничное дело, политика. И то, что сейчас происходит, если вот характеризовать политику Трампа, это циничная политика, вне всякого сомнения. И риторика, и слова, которые он употребляет, совершенно непотребные, они в очень большой степени, конечно же, уже отражают вот это противостояние. Посмотрите, как он достаточно фривольно себя ведет с другими странами, но как он выбирает, старается уже выбирать выражения, когда он говорит с Китаем, когда он говорит с Россией. Даже к Индии у него пока нет такого, так сказать, скажем так, пиетета, потому что Индия еще не сформировалась как центр, как полюс очередного мира, кто знает. И уж, конечно же, если исходить из риторики и из действий самого Трампа, а мы с вами знаем, что надо смотреть, что они делают, американцы, а не то, что они говорят. Это все там разговоры о трансатлантической солидарности, это мы можем с вами уже выкинуть в мусорное ведро. То, как он относится к своим так называемым союзничкам по НАТО, прекрасно говорит нам о том, что никакого полюса под названием Европа больше не будет. Давайте забудем об этом. Это мы понимаем, это понимает Америка, и в очень большой степени, я думаю, это потом знание перейдет и к Китаю. Ну, Китай, может быть, в какой-то степени останавливает колоссальный товарооборот, и он не хочет осложнять отношения. Но в целом мы с вами вот уже видим, как это все вырисовывается. Другое дело, вот эти все объекты будущего жизнеустройства, как они будут себя вести? Европа пытается объединиться, и, кстати, от этого не в восторге не только мы, но и Соединенные Штаты Америки. Единственное, кто заинтересован в единой Европе, это Китай. Вот вам, пожалуйста, еще одно поле, как говорится, противостояния. Так, Уитков сегодня, это 798, Уитков сегодня прилетел к Путину. Зачем? Да пусть прилетает, господи, зачем он прилетел? Будет опять рассказывать нам о том, как хорошо бы прекратить военные действия на Украине, и как сразу всем станет хорошо. Да, это, как говорится, посмотрим, что они там скажут. Так, Уна Бабен, это хорошая шутка. При покушении на Трампа стрелку мешали, толкали под локоть, дай стрельнуть просили. Может быть, кто знает, кто знает. Давайте мы возьмем еще звонок, а потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня такое, меня что будет? Я мог бы не звонить вам. Ваша радиостанция,
Вы меня ради бога, извините, уважаемый радиослушатель, просто вас, во-первых, очень плохо слышно, во-вторых, не совсем понятно, что вы хотели сказать, и, так сказать, может быть, немножечко подождите, может быть, чайку попейте, немножечко отдохните, а потом перезвоните, и, может быть, тогда будет более понятно, что вы хотели, собственно говоря, сказать. Если вы о радиостанции хотели поговорить, то, так сказать, давайте мы это отложим, у нас не так много времени. А, как шло-шло, да. Почему добрый вечер, никак. Угу. Добрый день, за чей счет банкет, кто будет платить за пошлины? Американцы? Ну, в данном ситуации мы с вами видим, что расплачиваться будут, конечно же, прежде всего, другие страны. По крайней мере, это план Трампа. Как это будет все осуществляться, мы с вами в ближайшее время увидим. Да, слушаю вас. Извините, просто соскочила. Давайте мы еще сейчас попробуем снять. Так, мне... Так... 41-69, все, что сказать за 30 минут, все правильно, спасибо, я надеюсь, вы это обо мне говорите. Да, да, слушаю вас, еще раз попробую. Да.
Алло.
Да, да, да.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот я что хочу сказать, по-моему, вот все убивают наших людей, разоряют их все дома и прочее, это все делает Зеленский по его указке, и пока он будет сидеть... в этом кресле или стуле, и это будет продолжаться бесконечно.
Я с вами согласен. Спасибо, уважаемый радиослушатель. Я с вами согласен. Мне вообще непонятно, кто дал этому подонку индульгенцию вообще-то на вот, после всего того, что он сделал и делает, потому что это совершенно конкретный упырь. Это человек, который... Ну, это, что называется, во всех отношениях человек без роду, без племени, человек, который вообще непонятно кто, то он был русский, то он был еврей, то он потом украинец. Но это вот, вот это вот прыжки, скачки, это то же самое, как и, так сказать, в свое время у Гитлера же было. Да, Германия, но я сам из Австрии, но вообще-то я, как говорится, ли человек мира, так сказать, этот Рейх там и прочее. Вот это то же самое все. Это человек, который абсолютно оторван от этого, и от этого он опасен. Вот такие клоуны, они, к глубокому сожалению, опасны. Потому что, не потому, что они сами по себе что-то себе представляют, а мы сами видим, что определенные силы, и прежде всего в Европе, прежде всего глобалисты, они используют его. Они используют его на полную катушку против кого-то. В данном случае мы сами видим, что это совершенно конкретно используется против Трампа и против России. Ну, прежде всего, против нас. Только в отличие от Америки, допустим, вы правильно подметили, он, простите, он убивает наших людей. И я не могу понять, почему он разъезжает там в Сумы, в Киев приезжает там или еще что-то. Ну, это так не должно быть. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе.
Спасибо, как всегда. Отличная передача. Скажите, пожалуйста, вот тут прошла новость, что подняли потолок госдолга еще на 2 триллиона. Не является ли это подстраховкой на тот случай, если Китай и Япония начнут массово скидывать трежеры с американских?
Спасибо, спасибо. Я обожаю нашу аудиторию, бог мой, как это все квалифицировано. Спасибо вам за вопрос. Да, я не скрою, что, наверное, ну, один из первых, я вам сказал, неделю назад я вам сказал, уважаемые радиослушатели, что было заседание Сената, я в тот же день вам, это неделю назад было, я вам как раз сказал, что о том, что Сенат, помимо того, что он прибавил более 270 миллиардов долларов, то есть вот он, триллионный бюджет, я тогда вам еще сказал, я вам также тогда сказал, что подняли на 260 миллиардов долларов бюджет Министерства внутренних дел, это вот Кристи Ноем, которая границы охраняет. И, соответственно, конечно же, потолок долга поднят не на 2, на 3, а там по разным оценкам, там минимум это на 4 триллиона, а некоторые, я вот смотрел источники, там они говорят до 5 триллионов, то есть это фактически с нынешних 36, это еще как минимум, значит, 40 триллионов, так сказать, долга Америка может набирать. И вы совершенно справедливо, уважаемые радиослушатели, отметили, что это действительно вот та самая подушечка, которая потом выстрелила, вот эти вот тарифы, которые мы сейчас с вами видим. То, что рынок полностью не обрушился, я думаю, это как раз в очень большой степени решение Сенатской комиссии, и, соответственно, это было по предложению администрации Трампа, что в случае чего они могут для обеспечения безопасности финансовой системы, ну, что называется, докупить еще себе 5 триллионов долларов в виде государственных облигаций. которые, как вы знаете, ну, являются самыми продаваемыми до сих пор. Несмотря на то, что там Япония и Китай пытаются их, так сказать, скидывать, это абсолютно не мешает Америке. Потому что, по моим данным, по-моему, Япония скинула порядка 50 миллиардов. Ну, на фоне того потолка, 4, давайте минимум возьмем 4 триллиона. Что значит для Америки выкупить свои же собственные бумаги? Тем более, что они упали в цене, как вы сами понимаете, на 50 миллиардов, да даже на 100 миллиардов, да? То есть мы здесь с вами прекрасно понимаем, что здесь был расчет, и Трамп к этому приготовился. Я согласен с вами, да, это был расчет в очень большой степени, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
А вот скажите, вы допускаете, что Трамп, с учетом его врожденно приобретенных личных качеств, он может без тщательного анализа, без серьезной проработки, без заслушивания специалистов соответствующих, раздать пошлины большинству стран мира и, по сути, начать торговую войну. И далее действовать по принципу. Надо ввязаться, а там посмотрим. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос, Сергей Алексеевич. Я не допускаю такой возможности. И мне не совсем понятно, когда некоторые эксперты говорят о том, что это вот совершенно безрассудно, что он ни о чем не думает. Ну, давайте не упрощать ситуацию. И давайте все-таки, ну, что называется, если Трамп кому-то не нравится, давайте уважать все-таки институт. Институт президента Соединенных Штатов, конечно же, после Байдена очень и очень подмоченный, безусловно, я здесь с вами соглашусь. Но все-таки, учитывая ту команду, которую собрал Трамп, а я неоднократно вам говорил, что это одна из самых сильных команд, я считаю, со времен Рейгана, может быть. Я не думаю, что это так спонтанно все происходит. Я, кстати, думаю, что вот предыдущий звонок нашего уважаемого радиослушателя в какой-то степени и ответил на это. Потому что, обратите внимание, перед поднятием тарифов Трамп провел все те необходимые финансовые изменения и в бюджетной политике, и в отношении бюджета Пентагона, и Министерства внутренних дел, и поднятие долга. Он это сделал до того. Он приготовился к этому. То, что мир к этому не приготовился в очень большой степени. Но это говорит об уровне экспертизы, потому что я не считаю, что это какое-то, знаете, там, мое какое-то открытие, когда я увидел, что неделю назад это было решение Сенатской комиссии о поднятии госдолга, возможности поднятия аж до 5 триллионов долларов, из чего я вам тогда же сказал, послушайте вот предыдущую передачу, где я как раз, и я, кстати, это говорил еще на других ресурсах и на Соловьев Лайф, у меня достаточно много было вот выступлений по этому поводу, я говорил, что это подготовка Трампа. Так что это просто уже, как говорится, если кто-то не заметил, это его вина в этом вопросе. А Трамп приготовился к этому. И если мы сейчас с вами посмотрим на общее состояние дел, то, что происходит в Америке, там ничего страшного пока не происходит. Не происходит это всего. Я еще раз хочу, я здесь вот останавливаюсь, потому что дальше идет экономический уже финансовый анализ, а я недостаточно подготовлен, уважаемые радиослушатели, чтобы вам выдавать такую серьезную экспертную оценку. Но вот на уровне политического, политологического анализа я вот подвожу именно к этому. Если кто-то хочет поглубже разобраться в этом, у нас достаточно экономистов, финансистов замечательных, которые, я убежден, могут более глубоко это осветить. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Артем, Подмосковье.
Да, Артем.
Скажите, пожалуйста, меня вот такой вопрос интересует. Я вот недавно общался с представителем Америки, скажем так, в сетях, обычных соцсетях. Угу. Вот, и по одной теме математики мы общались. И этот человек мне пишет, что Трамп в буквальном смысле развернул экономическую политику на, скажем, передний край именно лицом к американцам, конкретно американцам, тем, кто рождены непосредственно в Америке. То есть для понимания, чтобы такого, как было у нас, к примеру, выдали квартиру в Королеве представителям Таджикистана, такого не будет, например, в Нью-Йорке, чтобы там отдавали квартиры мексиканцам. Вот я хочу у вас спросить, в этом плане Россия какой-нибудь для себя делает вывод о том, как нужно все-таки обращаться непосредственно со своим народом? Потому что в этом плане я политику Трампа по отношению к своему собственному народу очень поддерживаю.
Хорошо, вот. Спасибо, да. Ну, как-то вы так, знаете, так очень так, как вы, наверное, думаете, очень так мягко-мягко затронули, так сказать, нашу иммиграционную политику. Я оставляю слова по поводу раздачи квартир в Королеве представителям Таджикистана, как вы говорите, на вашей совести. Не знаю, так сказать, не буду утверждать по этому поводу. В какой-то степени я соглашусь с постулатом, как вы сказали, представителя Америки. Мне просто интересно, на каком языке вы с ним общались. Вот, любопытно. Вот, что он, так сказать, что развернута она именно к народу, да, по крайней мере, это постулируется, и очень много решений именно принято в этой связи. По крайней мере, вот сейчас были утверждены решения по поводу того, что люди, которые не имеют статус, они не могут голосовать. По крайней мере, сейчас, значит, рассматривается вопрос по поводу так называемого свидетельства о рождении, вот метрики этой, по поводу того, кто является гражданином. Сейчас Трамп ставит под сомнение того, что, если ты родился на территории Америки, то ты автоматически получаешь гражданство. Есть очень много вопросов, которые действительно косвенно или прямо говорят о том, что он в очень большой степени прежде всего заботится о своих согражданах. Да, я в целом с вами соглашусь. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Скажите, пожалуйста, вы можете что-нибудь сказать про Кристофера Уотсона Грейди? Это председатель Объединенного комитета начальников штабов. Его в 25-м году назначили, ну, это, грубо говоря, начальник генштаб.
Угу.
Вот он, по взглядам, может быть, вы в курсе, нет, он больше консерватор, либо либерал. Просто от того, что кто возглавляет генштаб, сами понимаете, будет примерное понимание, куда движется штат. Это интересует, вот, будет ли сворачиваться политика про в Европе в отношении СН-3 ракеты в Польше, например. Будет ли вот демонтаж их? Вот,
я понял, вот, да.
Насчет этого человека, да.
Да, я понял, да. Дэн Кейн, дело в том, что спасибо за вопрос. Опять же, спасибо вам большое. Я просто наслаждаюсь достаточно серьезными, скажем так, вопросами, на которые очень мало обращают внимание. Значит, Дэн Кейн, это он сейчас стал начальником генерального штаба. То есть, фактически, этот человек сразу после Хексета, это человек номер два. Это человек, один из основных военных советников будет и министра обороны, и самое главное, что президента. Во время слушаний демократы на него, это были вот были вчера слушания, я смотрел их, достаточно такой серьезный человек, так сказать, карьерный, безусловно, карьерный такой военный, служил и в НАТО, в системе НАТО служил. Сам он летчик, пилот такой, знаете, так сказать, истребителя был, вот у него карьера такая авиационная, скажем так, вот, генерал-лейтенант, это вот такая вот должность, это один из высших, там это считается 2 звезды, у них 3 звезды, 4 звезды, по-моему, самое большое это вот было, это у них вот так, 3 stars, 4 stars называют генералов, так что в данном случае... Он выступает, судя по тому, что он отвечал и как он отвечал, это человек очень таких, знаете, умеренных взглядов. Это человек, который, вот как это ни странно, и демократы, и республиканцы, ну, республиканцы, это понятно, потому что он все-таки же назначенец Трампа, демократы не возражали против. Всего 3 человека проголосовали против, но там общая, конечно, была расстановка немножко другая, потому что там получилось так, что коалиционные голосование произошло, и несмотря на то, что в начале, так сказать, члены комитета всего лишь 3 человека проголосовали против, но потом, когда сенатское голосование было, разделились голоса 60-25, если мне память не изменяет. Это, в принципе, учитывая накал борьбы, не такой плохой результат, потому что у Хексета, когда назначали, если помните, там перевес был буквально там в 1-2 голоса, и с Тулси Габбард тоже было очень сложно. Так что в данной ситуации это, судя по всему, фигура, которая устраивает, это человек, который вне политики, безусловно. Это человек, который обещал, вот он говорил, что ему демократы спрашивали, вы будете даже нелицеприятную правду говорить вашему, так сказать, руководству? Он говорит, да, безусловно, говорит, не волнуйтесь насчет этого, я всегда, как говорится, буду говорить только правду, то, что является вот реальным таким положением дел. В целом, если мы с вами сравним, допустим, вот с Остином, который был при Байдене в этом, то мы с вами прекрасно помним, что Остин был настолько вовлечен в эту либеральную политику, что просто было уже и неприлично, иногда даже мы не знали, он вообще кто у нас, государственный секретарь или, так сказать, министр, скажем так, обороны. Вот. А здесь вот все-таки, я думаю, складывается такой тандем людей. Хексет это будет, безусловно, такой гражданский человек, который будет фронтменом в этом. И, судя по всему, Трамп ему нашел очень хорошую военную подпорку такую. Единомышленник. А самое главное, даже не только единомышленник, понимаете, этот человек вряд ли предаст по той простой причине, что он не бил себя в грудь и не говорил, что я самый такой консерватор из консерваторов. Нет. Он говорит о том, что я военный, и я буду выполнять свои функции, и я буду, согласно Конституции, выполнять приказы моего непосредственного начальства. То есть это министр обороны и, соответственно, президент, верховный главнокомандующий, президент Дональд Трамп. И я думаю, что этого оказалось достаточно для Трампа и его окружения. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Я хотел бы с вами поспорить, как и с многими экспертами по Америке,
да,
в нашей стране. На самом деле, я думаю, Трамп сейчас демонстрирует в его лице Соединенные Штаты Америки, и в том числе глобалисты демонстрируют это отчаяние, потому что они утратили свое влияние по доллару и по торгово-политическому давлению на другие страны, в том числе и на Китай. Mm-hmm. Мотивируя это тем, что все зажрались за счет Соединенных Штатов Америки, если грубо выражаясь. Но Трамп в этих выражениях не стесняется. Они, естественно, бросились в так называемую драку, не просчитав все то, что опубликовали еще до введения данных пошлин. Они предусмотрели, что ВВП упадет в США на 4%, инфляция якобы будет достигать всего 2,5-3%, но на самом деле я вчера видел в профильной прожекции самих американских экономистов, инфляция поднимется во вред Трампу в несколько раз. Поэтому этому подтверждению служит то, что Трамп наложил мораторий на данные инициативы, губительные для США, которые зависят полностью от импорта, в том числе из ближайших стран Североамериканского Союза, Мексики и Канады. И, во-вторых, на самом деле, сами республиканцы из профильных комитетов сейчас прорабатывают программу, чтобы ограничить данные действия Трампа, которым называют уже полусумасшедшим.
В чем вы хотите поспорить со мной, Вайс?
А я хочу сказать, что эта программа совсем была не продумана. Поэтому это огорчение, тем более вчера заявили американские военные, что с Китаем возможен военный конфликт из-за торгово-экономического противостояния.
Я понял, да. Ну, давайте, как говорится, что называется, по фактам пройдемся, да. Значит, американские военные заявили что-то. Я не знаю, что заявили американские военные. Понятия не имею. Если бы вы сослались на кого-то, я, может быть, бы это. Ни министр обороны, ни начальник, так сказать, объединенных штабов, ни верховный главнокомандующий об этом не говорили. Более того, Трамп сказал совершенно конкретно, что Си Цзиньпинь – это очень умный человек, он мой друг, и вообще, как говорится, все у нас хорошо. Как он это говорит, как он это заявляет. Поэтому по риторике, о которой вы говорите, я, например, не могу сказать, что здесь будет какое-то военное противостояние. Это, во-первых. Во-вторых, мы с вами видим, что сейчас две крупнейшие группировки, которые сейчас стянуты Соединенными Штатами, они не в зоне Тихоокеанского региона, а на Ближнем Востоке. Это хуситы, это вот Йемен, это вот именно в этой части. Речь идет, безусловно, о, скажем так, военной конфронтации именно с Ираном. Вот об этом в большей степени говорится. Хотя есть информация, я сейчас ссылаюсь на некоторые издания, достаточно серьезные, Counterpunch, они там анализируют влияние Нетаньяху на Дональда Трампа, потому что это действительно, судя по всему, именно Нетаньяху подговаривает, педалирует, скажем так, атаку на Иран в этом контексте. Значит, я убежден, что это будет катастрофа для, прежде всего, и для Америки, если эта операция будет начата, потому что в очень большой степени сейчас действия и Израиля, и Америки в отношении Ирана, они, наоборот, консолидируют общество внутри Ирана. Я это смотрю тоже вот по иранской прессе, я по другому проекту там вот интересовался. Наоборот, учитывая достаточно серьезные противоречия внутри Ирана, которые сейчас есть, тем не менее, вот подобная политика, она консолидирует это общество. Огромную 80-миллионную страну. Так что я не думаю, что здесь будут какие-то проблемы вот с этой точки зрения. Насчет Китая тем более, если Америка думает по поводу, да еще со своим союзником, по поводу того, что будет с Ираном, а уж с Китаем там какие-то военные действия, это нет. Теперь, то, что касается вашего постулата о том, что они не продуманы, я не согласен здесь. Я не соглашусь здесь, давайте мы еще раз посмотрим, и в данной ситуации, как вы сами понимаете, будущие события вот в ближайшее время, они все-таки расскажут. Посмотрим, что Уитков нам здесь привез, посмотрим, как будет развиваться ситуация на фронтах, посмотрим, будет, как развиваться ситуация между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Так что здесь я не думаю, что здесь будет какие-то, ну, скажем так, необдуманные действия. Здесь просто ни одна страна, уж тем более один из полюсов будущего мира, они просто не могут себе, мы не можем себе это позволить, понимаете? Поэтому я еще раз хочу попросить, уважаемый Вася, фактуру, которую вы преподнесли, она, безусловно, очень интересна. Но мне кажется, выводы, которые вы делаете, они в данной ситуации не имеют основания для этого. Сам механизм, сама вот машина государственной власти, которая сейчас сформирована в Америке, она не дает, так сказать, она не дает оснований для вот таких скоропалительных выводов и действий. Там очень много сдержек и противовесов. Существует экспертиза Сената, существует Конгресс, причем я еще раз хочу подчеркнуть, это большинство уже, а республиканское там, это не враги, скажем так, открытые, по крайней мере, Трампа. Поверьте мне, идет постоянное согласование, постоянное действие. Особенно действия, я вот слежу за действиями Венца, как он очень ювелирно работает с Сенатом, проводит, так сказать, всех ставленников и в очень большой степени обеспечивает относительную стабильность. Так что там все-таки работает команда, работает определенная машина. Давайте просто следить. Уважаемые радиослушатели, сегодня 8 часов. Грег Вайнер с новостями, что происходит в тарифных войнах. Поговорим обо всем с нашим человеком из Будапешта сейчас. Не знаю, может быть, к вечеру он долетит до Москвы, посмотрим. Но, по крайней мере, мы договорились там. Сейчас заходите на мой телеграм-канал «Америка Лайт». Там последняя информация, как всегда, неофициальная, вне мейнстрима. А я с вами прощаюсь до вечера. Всего вам самого доброго. Спасибо большое за ваше внимание.